Мы переходим к 19 главе, с самого начала.
19 глава, с самого начала.
Значит, вы видели, что 18 глава...
Так, урок начался.
18 глава, Рамхаль дал общее определение, что такое хасидут. Я хочу напомнить то, что нам важно будет понять, что это исполнение не только того, что сказано прямым текстом, но также и то, что подразумевается. Помните, какой пример Рамхаль приводит? Что когда сын любит отца, да, то он на самом деле не только исполняет не только то, что от него требуется конкретно,
а как можно больше.
В каком смысле как можно больше? То, чего отец хочет. То, что отцу будет приятно. То есть понять подразумеваемое. А вот это очень интересная формулировка. Обычно, так как Софа сказала, мы так это понимаем, но это не совсем четкое представление.
Иногда то, сделаешь что делает, больше, и только хуже.
Сделать больше, чем от тебя требуется. Так мы обычно определяем, что такое хасидут. Но определение, которое дает Рамхаль, мне кажется, что оно намного более точное. То есть понять, что человеку приятно понять на самом деле, что стоит за конкретным требованием, просьбой и так далее. То есть, когда вы увидите сейчас, то есть мы перейдем к 19 главе, когда рассматривает, что входит в понятие хасидут, то есть конкретные какие-то вещи, о которых мы будем сейчас говорить. И мы всегда должны будем помнить, что это не только требование, не только заповедь как таковая прямым текстом, но и то, что стоит за этим, то, что на самом деле подразумевается. А Софа сказала очень важный момент, который мы должны помнить. Почему получается, я хочу, простите, по известной поговорке, хотел как лучше, получилось как всегда. В чем сбой? Ведь хотел как лучше. Хотел не только...
Как лучше для меня, а не для того человека.
В моем представлении. Да, а что я должна понять
как лучше
для этого человека с его точки зрения?
А еще есть лучший враг хорошего.
Смотри. На самом деле, тут такая штука.
Помните,
когда мы говорим о заповедях, мы понимаем, что предела практически нет. Можно больше, можно лучше, можно и так далее. У Рамхаля есть очень интересная формулировка, то, что мы с вами видели на прошлой неделе, насколько это для человека возможно. То есть с одной стороны, я хочу понять, что подразумевается. С другой стороны, я должна также понять, а что я могу сделать вот сейчас. То есть поставить перед собой какую-то задачу. Для меня невыполнимую сейчас, это тоже неправильно. То есть я должна понимать, что я могу продвигаться, я могу делать лучше. Но поставить перед собой какую-то задачу, точно зная, что у меня нет возможностей, нет сил, нет понимания, нет времени, нет условий и тому подобное, я должна понять, что когда появится такая возможность, я это сделаю. Но сейчас требовать от себя то, что невозможно по объективным каким-то причинам, тоже неразумно. Давайте посмотрим начало 19 главы, которая называется «Биур хилькея хасидут». То есть понятие хасидут включает в себя разные стороны. И с этим мы должны будем разобраться. Если вы, если перед вами книга, и вы захотите ее полистать, то вы обратите внимание на то, что вот эта 19 глава, она очень-очень длинная.
Очень.
Есть какие-то в отличие, совершенно верно. То есть, когда мы даем общее представление, понятно, что это короче. Мы уже видели главы достаточно, достаточно длинные. Это, вне всякого сомнения,
самая длинная.
Очень длинная.
А как бы вы ее назвали? Тут опять благочестие.
Это не благочестие. Вот это, на это на самом деле... Мы это увидим в дальнейшем. Вы... Нет одного слова, которым вы могли бы перевести слово «хасидут». Так мы должны понять, что речь идет о чем-то. Когда человек руководствуется вот этим понятием «хесед» – «милость». То есть что это значит? Мы говорили в самом-самом общем виде. По отношению к людям. Это делать добро, не задаваясь вопросом, а положено ли им это. И хесед, собственно, это то, что...
Надо задать вопрос, а нужно ли им мое добро?
Этот вопрос неизбежно нужно задавать. Определенно да. Но не задавать вопрос, заслуживают ли они это, потому что, как правило, человек на этот вопрос отвечает «нет». То есть на самом деле возникают тогда следующие дополнительные вопросы. Когда я нуждалась в этом, почему никто не пришел на помощь? Когда такой-то, такой-то нуждался, почему ему недостаточно помогли и так далее. Якобы, видя в этом оправдание, а на каком основании кто-то может... Кстати, хесед – это удивительная вещь. Это то, что мы называем еще матнат хинам. Это безмездный дар. Это то, что мы получаем от Всевышнего. И говорили мы с вами о том, что человек должен, простите за грубое выражение, якобы подражать Всевышнему. На самом деле это называется «вегалахта бидрахав». И он должен говорить, как я получаю от Всевышнего благо, которое, по сути дела, я не заслуживаю, если честно говоря. Но я не возражаю против этого. То есть на самом деле, якобы ходя путями Всевышнего, я должна делать людям добро и тогда, когда, с моей точки зрения, они вообще-то не слишком этого заслуживают. То есть с нашей точки зрения не ждать благодарности, а мы говорили с вами, неблагодарность по определению – это одно из самых... неприятных свойств. Но ждать благодарности, о чем мы говорили, это тоже не слишком хорошее свойство для человека. Получать благодарность, а вот тут тоже очень интересно, как мы к этому относимся. Что мы в этом видим? Это если человек говорит, когда меня благодарят, я понимаю, что я сделал то, что надо было делать, это хорошая реакция. Если я понимаю, что я сделал кому-то добро, не только потому, что для меня это был какой-то момент самоутверждения, но потому, что человек принял это по-доброму и поэтому благодарит, нормально. Если это какой-то стимул, о чем мы говорили, это тоже хорошо, но это не, скажем, а если меня не будут благодарить, я не буду делать. Масса вопросов, с которыми мы еще будем с вами встречаться. Но...
Спасибо, приятно же.
Это еще вопрос, как говорят.
Чего-чего?
Ну, искренне благодарят за что-то.
Да.
То есть это нормально?
Но это можно, определенно можно. Благодарить необходимо. Получать благодарность нужно при этом помнить, что на самом деле это не только от меня зависело. У меня была возможность сделать это. Это, честно говоря, свыше.
Ну, скажем, мне было это тяжело сделать. Но я сделала это потому, что я хотела помочь. Ну, больше
здорово.
Ничего.
Здорово.
Вот сказал человек спасибо, это приятно.
Да, это приятно. Это приятно, но это не главное в том, почему мы делаем то, что мы делаем.
Нет, не знаю.
Это вспомогательное средство, которое, да, действительно очень неплохо действует. Начало вот какое. Халькея хасидут, гагаши им, то есть какие-то главные составные части. Шлоша, три таких составных части. Гаришон бемаасе, гашени беофенамаасе, гасия беашлиши бекавана. Очень, очень важные три момента. Мы начнем, конечно, с первого, как вы сейчас увидите. Это действие как таковое. Вторая составная часть – это то, как человек это действие совершает. Удивительная вещь, да? То есть хасидут этим занимается. Мы можем сказать, сделал – замечательно. Как он это сделал – это менее важно. Когда мы говорим о свойстве хасидут, там это существенно важный момент. И третья составная часть – это кавана. Что такое кавана? Это то, что человек, вкладывает в свое действие. Какая разница? Человек сделал добро кому-то. Как он это делает?
Это принципиальная разница.
Принципиальная разница. То есть, что, скажем, у получателя осталось неприятное ощущение от того, что его презирают, ему чего-то там швыряют. Совершенно верно. Есть замечательный мидраш, который вы наверняка его помните, я его очень коротко приведу, в отношениях между детьми и родителями. Очень знаменитый мидраш. Что мидраш говорит так, что есть человек, который делает добро своему отцу, и за это вообще-то он получает наказание. А есть иначе, человек делает что-то по отношению к отцу, что нам кажется плохим, но на самом деле за это он получает награду. Пример такой, наверняка Рахель сейчас вспомнила, что когда человек приносит отцу, как сказано, откормленную птицу, то есть это считалось самое, это лучшее, это дорогое. И когда отец спрашивает, и откуда у тебя такие возможности, сын ему отвечает, ешь и молчи. Говоришь, какое твое дело, откуда я это взял? Значит, собственно, он делает доброе дело, только за это он получит наказание. То есть это оскорбление по отношению к отцу. То есть какое твое дело получаешь, будь благодарен. А второй пример, который тоже наверняка вы вспомнили, пример удивительный. Это сын заставляет отца молоть зерно, вот это рехаим, это тяжелая достаточно работа, и получает за это награду. Почему? Потому что выбор у него есть царские работы. Царские работы, что прикажут, то человек будет делать. И сын говорит, я пойду вместо тебя, но тебе придется, дорогой отец, делать то, чем я занимаюсь. Он занимается вот этим тяжелым трудом на самом деле. Да, вот эти жернова, которые нужно приводить в движение. То есть о чем идет речь? То есть не то, что видно как будто бы на первый взгляд. Но тут однозначно. То есть наверняка он объяснил, отец знает и сын знает, что отец будет заниматься таким-то, таким-то трудом вместо него, но сын его освобождает от каких-то тяжелых действительно обязанностей.
От унижения.
От унижения. От унижения, от зависимости, от... Вот это офенасия. То есть как делают. Не только первое это действие, второе это как это делается, а третье кавана. Кавана это то, что не всегда мы знаем. Но мы прекрасно понимаем с вами, а дальше мы будем это расшифровывать. Почему это важно? Обратите внимание, это важно, когда речь идет о хасидут.
О чем?
Когда речь идет о хасидут, кавана чрезвычайно важный момент.
Мотивация.
Это то, что стоит за действием. И отражается на самом деле на том, как человек это действие совершает. Мы не всегда это можем знать. Но в принципе это чувствуется. Якобы одно и то же действие, оно может восприниматься по-разному. То есть человек может сказать, обо мне заботятся, а человек может сказать, меня унижают. Но есть еще несколько сторон, может быть, мы немножко затронем этот вопрос. Я помню одну очень странную сцену, которую я наблюдала не меньше, не больше в автобусе много лет тому назад. Это было удивительно совершенно. Я не видела, собственно, в лицо тех людей, которые участвовали вот в этой сцене, но слышать я хорошо слышала. Два русскоязычных человека. Значит, я понимаю, то есть я не могу точно сказать, но я понимаю это. Что один сидел на, естественно, двойном сиденье, и когда вошел кто-то другой, он подвинулся и уступил ему, дал ему возможность сесть рядом с ним. И вместо того, чтобы сказать спасибо или ничего не сказать, тот ему отвечает что-то типа, а зачем ты подвинулся, зачем ты мне место уступил. Это отсюда отталкиваясь, начался спор потрясающий. Я не могу уверять, может быть, они были немножко нетрезвые, может быть, этого я не знаю. Но началось с выяснением обстоятельств. Ты кто такой, а ты кто такой? Во-во-во-во, примерно на эту тему. Один доказывал другому, что он инженер, а другой доказывал другому еще что-то. А, собственно, ни за что. Человек подвинулся, чтобы вошедший сел рядом. Чтобы человек рядом с ним сел. И вопросы там возникали. Что ты думаешь, что я постоять не могу? Я сидела, я не посмела повернуться, потому что это могло плохо кончиться. Но мне очень понравилось на самом деле. То есть как человек истолковал действие, совершенно нормальное, совершенно естественное. Причем тот, кому, в общем, дали возможность сесть, объяснял, что он, не знаю, в день пробегает столько-то километров и так далее. Что было, что это было? Весь автобус был, естественно, на ушах. Потому что крик был немыслимый. Тот-то понимал, ему было неприятно, тот, кто не понимал, ему тоже было неприятно.
Хорошо, язык вообще стандартный.
Возможно, они не понимали друг друга. Вообще не понимали, о чем.
Совершенно удивительная вещь. Причем, чем больше, скажем, пытаться объяснить, что я ничего плохого не имел в виду, это только будет усугублять вот эту ситуацию.
Мне одна
Единственное, что им может помочь,
я предполагаю,
это если у этого автобуса произойдет авария.
Не про нас будет сказано. Не про нас будет сказано. Итак, мы видели три главные составные части. Это действие, то, как это действие совершается, и что стоит за этим. Бемаасе. Авгуит халек лишней халаки. Первое, вот это действие, оно тоже состоит из двух частей. То, что мы сегодня с вами увидим. Ха эхад. Бамеше бен адам ле маком, ве ашени бамеше бен адам ле хавер. Действие, исполнение заповеди между человеком и Всевышним, между человеком и другим человеком, где присутствует действие. Вы знаете, что 613 заповедей делятся на несколько групп. Да? Между человеком и Всевышним, между человеком и другим человеком. Кстати говоря, между человеком и самим собой. Совершенно верно. Есть заповеди, которые, ну, например, то, что называется Шмирата Нефеш или Шмирата Гуф, забота о себе, она всегда будет также предполагать забота о другом человеке в том, что ты должен заботиться о себе тоже. Сейчас мы увидим это. Халека ришон шеба ришон. Это первая часть вот этой первого вида, то есть действие между человеком и Всевышним. Убема асеши бен адам ле маком. Ну, повторяю. Ве иньяну. Киюм коль ха митцвот. Ве холя дигдуким шебахем. Ад маком шеяд адам магат. Вот тут я очень-очень хотела вам это показать. То, что я уже сказала, только тут надо обратить внимание. Это исполнение всех заповедей. Я надеюсь, что вы мне сейчас объясните. Со всеми деталями. Насколько это возможно для человека. Почему Рамка подчеркивает это исполнение всех заповедей? Почему всех? Только что мы сказали, есть заповеди между человеком и Всевышним. Есть заповеди между человеком и человеком. Зачем он подчеркивает, что на самом деле то, что в хасидут, прежде всего, между действием между человеком и Всевышним, предполагает исполнение всех заповедей. Как вы это понимаете?
Любая заповедь.
Любая заповедь.
Любая заповедь. Ну, самые распространенные. Поддерживать бедного. Почему это относится ко Всевышнему? Не только потому, что он дал эту заповедь, но также и потому, что по его воле есть в этом мире богатые и есть в этом мире бедные. Мы немножко затрагивали этот вопрос. Я буквально коротко вам напомню, что богатый, простите, получает больше, чем ему нужно.
Чтобы они дали дзаку.
А бедный якобы своими усилиями получает меньше, чем ему нужно. И необходимое получает через человека. То есть, оказывается, есть вот такой способ связи. Мудрецы подчеркивают это, что практически богатый получает то, что нужно для него, для его семейства, но также и то, что нужно для других людей. Хафец Хаим называет это: богатый в каком-то смысле является казначеем у Всевышнего. То есть он получает то, что потом подлежит распределению. Это вещь очень серьезная. Значит, итак, все педантичное, детальное исполнение всех заповедей, очень важный момент, насколько это в возможностях человека. Это звучит достаточно любопытно. Почему это важно?
Это для того, чтобы... Поднимешь планку, потом ты не сможешь это сделать, разочаруешься в себе.
И ты разочаруешь других людей в себе тоже. Кроме того, если ты сможешь это сделать один раз, второй раз, ты это уже не повторишь. Во-первых, ты убедишься, что эту планку невозможно, собственно, переступить, перепрыгнуть через это. И интересно, что человек вообще-то должен рассчитывать на то, что он будет делать добро не только один раз при каких-то обстоятельствах рывком, но и это то, что от него требуется на протяжении многих и многих лет до израташа.
Но если он вдруг обнищает, как это?
Значит, у него возможности не будет. Смотрите, Ася, если, ну, скажем, совершенно из другой области. Человек приносит какую-то жертву. Сказано, богатый, возможно, принесет в жертву быка. Человек среднего достатка, есть еще одна ступенька. Среднего достатка это будет мелкий рогатый скот. Бедный – это птица,
а это мука.
Совершенно верно, это минха, это мука. Причем подчеркивается, и мудрецы обращают на это внимание, что никогда нельзя думать, что принести в жертву быка – это намного важнее и намного почетнее, чем принести вот эту муку. Потому как для нищего принести вот эту муку – это не меньшее усилие, чем для богатого принести быка.
Может, и больше даже.
Совершенно верно. То есть то, на что нужно обращать внимание. «Ве элюхем шекраумы хахамим, зихонам ливраха, шьярей митцва». Вот интересный момент. Когда человек делает максимум для него возможного, исполняет заповедь со всеми деталями, это почему-то называется, он приводит тут, собственно, так действительно в Гумаре мы встречаем. То, что здесь называется шьярей митцва, мы называем это сейчас гидур митцва. Как это понять? То есть шьярей митцва это как будто бы что-то сверх вот этой заповеди. То есть достаточно было бы сделать так-то и так-то и так-то, но человек заботится о том, чтобы это было гидур митцва. Можете какой-то пример мне привести?
Как это называется? Идур?
Что такое гидур митцва? Это украшение заповеди. Совершенно верно.
На ханку там масло.
Совершенно верно.
Любое масло можно использовать.
В принципе, вы совершенно правы. Можно пользоваться любым маслом для ханукальных, собственно, вот этих светильников. Мы пользуемся оливковым маслом. Но и сейчас тоже есть несколько вариантов любопытных. Есть специально оливковое масло для зажигания. Я знаю, что некоторые пользуются оливковым маслом, которое употребляют для еды, потому что это гидур митцва. Но тут совершенно...
Легадер,
гидур.
Гидур.
То есть опять надо обратить внимание. То есть почему человек делает это? Он знает, что есть некий минимум. То есть меньше этого минимума это неисполненная заповедь. Но есть также максимум. Но нужно помнить это. То, что сказал только что Рамхаль. Адмаком шият адам магат. Это то, что для тебя возможно. Мы когда дальше продвинемся, мы увидим очень необычные примеры, и человек должен будет задать себе вопрос, а готов ли я так? То есть каждый, то есть мы понимаем, что и в этом свойстве, которое называется хасидут, есть великое множество уровней. И человек должен взвесить свои возможности для того, чтобы определить, на каком именно уровне я буду здесь. Это, когда мы дойдем до примера, вы увидите, о чем тут идет речь. Ве амруш, ярей мицва, ме аквим это пуранут. А вот это удивительная вещь. То есть, когда человек действительно старается исполнить заповедь на максимально высоком, доступном ему уровне, об этом мудрецы говорят, что это предотвращает бедствие. То есть почему? Что такое предотвращение бедствия? Якобы положено было. Ты оказался в ситуации опасной. И происходит что-то, что имеет отношение к чуду. Что такое чудо?
То, что за рамки природы.
Совершенно верно. Это за рамки обычного, за рамки естественного. Иногда в каких-то ситуациях неординарных это выход за рамки законов природы. Но, в принципе, если человек действительно делает больше, чем от него требуется, это в известном смысле для него является вот такой помощью, когда, ну, то, что он говорит, мы аквим это пуранут. Это может уберечь человека от бедствия.
Как это сказать на аквим?
Мы аквим. Мы аквим, это препятствует, это задерживает, это
окружает?
Нет. Это, смотрите, нет, это нет, это немножко, это мне совершенно верно. Это предотвращает, это препятствует, это совершенно верно. Это через что мы видим, это айн каф. Кафбет, не айн куфбет, а кафбет. Это очень, очень важный такой момент. Ки афальпи, ши гуфа митцва нишлам зулатам, уквал яца мизе ядей ховато, и незе лехол амон Исраэл, ах хасидим эйн лахем эла лехарбот бехашламатам, вело лемаэт бахем клал. То есть эту фразу нужно понять. И без гидур мицва, без вот этого украшения, ты заповедь эту можешь исполнить. Но то, что присуще людям, которые называются хасидим, то есть живут по принципу хесед, они не ищут, как бы облегчить, как бы уменьшить. Напротив, они ищут, как бы улучшить. Как бы добавить. Это момент, то, что мы сказали. То есть, скажем, в обычных ситуациях здесь должна произойти какая-то неприятность. Но не про нас будет сказано. Но скоро человек так относится к исполнению заповеди, а на самом деле он встречает и ответную реакцию в этом же направлении. То есть ты делаешь больше, чем от тебя требуется по минимуму. Ты получаешь больше, чем обычно получают по минимуму. Но есть маленькое условие. Когда хасид делает это, он не рассчитывает на то, что он за это что-то получит. То есть попытаться, ладно, я куплю этрог за тройную цену, и за это я буду ждать каких-то каких-то чудес или наполовину чудес. Хасид так никогда не рассуждает.
Но ведь так и не всегда бывает.
То есть?
Если мы говорим, то, что я сейчас услышала, что вот если я буду делать больше, я получу какое-то чудо, я получу близкое чудо, что-то хорошее. Но ведь это не одно сравнение.
Это удивительная вещь.
Есть хасиды, которые делают. Они делают не для этого, они не думают об этом.
То, с чем мы не можем разобраться, ну это, ну скажем, в тех примерах, которые мы видим в Гмаре, есть один повторяющийся мотив. Жил-был хасид и разорился. То есть мы понимаем, что он всегда помогал людям. Больше, чем от него требовалось, и больше, чем он мог, и так далее, в результате он разорится.
Нормально.
Это нормально, совершенно верно. Причем, почему мы не можем с этим разобраться? Мы никогда не знаем, что и за что мы получили. Почему? Потому что... В жизни любого человека, даже самого маленького, самого простого, есть так много факторов. И мы не находимся на таком духовном уровне, чтобы сказать, я сделала это и получила за это вот это. Понятия не имею. У праведников, как мы знаем, если с ними происходит какая-то неприятность, они, недолго думая, находят, за что это было. У меня есть так много вариантов, что я не могу себе представить на самом деле, а что же оно такое. То есть, если я начинаю думать, а за что со мной произошло то-то и то-то и то-то, я могу предъявить могу предъявить целый букет. Плохо, когда человек говорит, а не за что. Если человек считает себя совершенством во всех отношениях, а у него какая-то неприятность, это значит, что он плохо искал.
За то, что он считал себя совершенством.
Совершенно верно. То есть, опять же, с точки зрения Рамбама, то, что я всегда подчеркиваю, когда мудрецы нам говорят, если есть какая-то неприятность, и человек решил, что это за это, а по сути дела это неверно, но стал исправлять что-то, это на самом деле намного лучше, чем сказать до тех пор, пока я не докопаюсь. И не получу. Совершенно верно. И не получу четкое сообщение о том, что вот это со мной произошло за такую-то ошибку. Это Рамбам настаивает на то, что любая неприятность, любой дискомфорт, это должно подтолкнуть нас к тому, чтобы начать исправлять то, о чем я подумала. А то, что на самом деле это не так, и видите ли, то, что Лена сказала, тоже совершенно справедливо. То, что мы называем неприятностями, это не всегда наказание, это, как правило, чаще это испытание.
Иногда даже потом мы понимаем, что это было как раз...
Иногда мы понимаем, награда. Что на самом деле это большая спасение поддержка. И совершенно
какая разница в этом? Наказание и испытание?
Смотрите, наказание – это за то, что было в прошлом, была ошибка. Испытание – это работа, которую нужно сделать ради будущего. Но вопрос о том, в какую сторону направлен вектор. Кроме того, в чем состоит испытание, видите ли, как человек отнесется к той неприятности, которая произошла.
Нормально.
А если человек не считает, что это неприятность?
Это он вообще не будет к этому относиться.
Есть удивительный способ, не обращать внимания ни на что. Мы не обращаем внимания на какие-то вещи, которые не причиняют особую боль. Когда есть боль физическая или душевная, то я, честно говоря, не видела человека, который не обратил бы на это внимание. Если вы видели человека, который на зубную боль не реагирует, я бы хотела на него тоже посмотреть. Итак.
А вот и дурница тоже вот, ну, как это сказать, чувства такие. Сегодня вот Хануке, да, мы сказали масло. Но сегодня это уже почти все делают так. Вот когда у тебя уже проходит это ощущение, оно уже становится
обычным.
Не то, что даже обычным.
Обыденным.
То есть есть Аллаха, правильно? Поток Аллаха. Вот. Но уже все приняли на себя вот эту и дурницу. Как бы стирается региш и дурницва.
Это очень интересно, вот. то, что вы говорите.
Оно уже станет сегодня, но не дай бог я зажгу не Шеманзай, да еще не Ахилла. Да еще. То есть это уже настолько стало сегодня. Все подняли палку. Ну, действительно, да, палка здесь. Да, палка поднята у всех.
Потому что есть у нас возможность.
Да.
Было время, когда на самом деле зажигать вот такое оливковое масло редко кто мог себе позволить. И тогда, как вы справедливо говорите, человек, который это делал, не только потому, что он был богатым, но и потому, что он откладывал эти деньги для того, чтобы вот такое масло зажечь в Хануку, мы, видите ли, рассказывают удивительные вещи, что это еще период Талмуда и впоследствии, что для того, чтобы сказать браху на первые плоды, человек откладывал эти денежки, то есть он лишал себя чего-то для того, чтобы купить первые плоды и сказать эту браху. То есть не для того, чтобы съесть, а для того, чтобы браха была. Вот, вы очень, очень хорошо все определили. Я вам хочу добавить к тому, что вы сказали. У Хафец Хаим есть очень интересная такая формулировка. Он говорит о том, что есть мицвот етумот. Есть заповеди, которые... Мицвот етумот. Сиротки. Заповеди сиротки. Они непопулярные. Он говорит о том, что если нам вот такая заповедь попадается, это очень-очень важно действительно исполнить ее, потому что не придают этому значения. А у мудрецов есть совершенно замечательная формулировка, очень, очень старая, о том, что есть заповеди, которые человек топчет своими ногами, то есть пренебрегают ими. Если ты можешь такую заповедь исполнять, сгидур мицва, это на самом деле очень здорово.
Какая заповедь сиротская, например?
Хафец Хаим говорит в частности, что лашон ара...
Так это его...
Рахель, сейчас мы говорим об этом много. Вопрос о том, что мы делаем. Он же говорит... в начале 20 века, что на самом деле на эту заповедь внимания не обращают, поэтому он этим занимается. Сейчас мы, есть его книги Барух Ашем, есть уроки Барух Ашем.
И много, и есть много-много
лошадей.
Много,
есть много
лошадей.
Смотрите, говорить об этом, что ой, как это важно, как это замечательно, как это прекрасно, Это великолепно. Вопрос о том, насколько мы к этому серьезно относимся. Известный, простите, анекдот, вы его наверняка слышали великое множество раз, но когда-то я его очень любила. После урока на эту тему лашон ара к лектору подходит женщина и говорит: «Да». Вот если бы моя соседка здесь была, вот это для нее было очень-очень важно. То есть на самом деле это иллюстрация совершенно четкая. То есть для соседки это важно, для нее... Нет, она это уже знает. Она
сама сказала, что она рада.
Совершенно верно. Ахалека шини. Шибаришон. А, простите, я буквально еще полслова на эту тему. Вы действительно правы. То есть, знаете, это одна из интересных тем. Когда все делают, и я вижу, что все этому придают значение, у меня нет чувства новизны, у меня нет чувства, что я делаю больше, чем другие. И тогда на самом деле очень полезно вот такое упражнение. Я помню, когда меня устраивало то, что я зажигала эти цветные свечечки. И вспомнить о себе, то бишь, на самом деле, сейчас я понимаю, что я делаю больше, чем я делала когда-то. То есть не соревноваться с окружающими, потому что это бывает достаточно тяжело. Простите, только не скажите, что я вам какие-то подсказки сейчас дала. У меня соседи напротив, мне это очень нравится. Я помню, когда они там все поселились. У них гигантских размеров серебряная ханукия. Значит, причем для масла там очень такие большие стаканчики, она горит чуть ли не до полуночи, не знаю, и дальше. Если я начну с ними соревноваться, результат будет не очень хороший. Но если на каком-то этапе я захочу действительно зажигать, я могу это сделать. Купить другую ханукию, не ту, которую я сейчас зажигаю, чтобы горело дольше, то будет нормально. Если я могу себе это позволить. Почему я этого не делаю? Для меня эта ханукия очень, очень важной является. Она горит по минимуму, но те воспоминания, которые у меня с ней связаны, определенные, они для меня очень важны. И ее я, по всей вероятности, Блинедер, буду зажигать всегда. В противном случае я бы, разумеется, купила бы другую, где горела бы дольше.
Если пустой, можно выкинуть.
Машины стакан. Да, посмотрим. Ахалек ашини шибаришон. Бамеша бен адам лехав.
Идур мецва, когда мы говорим, это же не только, наверное, в денежном отношении.
Нет.
Наверное, что-то еще есть в этом идур.
Вы совершенно правы. Это то, что человек вкладывает, и об этом мы будем говорить дальше. Это то, что человек делает, то, что человек вкладывает, это тоже идур мицва. Это не только денежное выражение, но, скажем, те усилия, которые человек прилагает. Ну, в частности, я вам приведу пример, который с деньгами вообще не связан никоим образом. Посмотрим. Я много лет вижу. Это мой сосед, удивительный человек. Вокруг великое множество синагог. Везде миньяны есть без проблем. Этот человек идет Адаса Гарацуфим, там есть синагога маленькая, много лет, очень много лет, больше 20 лет.
Это совсем не
каждую,
очень близко.
Каждую субботу. Это совсем не близко. Он идет туда, и он несет с собой что-то на кидуш. Каждую субботу, каждый праздник.
Почему?
Ну что, потому что без него, может быть, не будет миньяна. Это гидур мицва. Была история такая, он, не про нас будет сказано, сломал ногу. Когда он почувствовал, что он уже держится на ногах, он опять продолжает эти свои походы. Это гидур мицва. Почему вы задали этот вопрос, и вы совершенно правильно его задали? Купить такой талит или этакой талит? купить такие тфилин или такие тфилин. Тут мы увидим, что это будет разница, разумеется, в деньгах. Но это также будет разница, это позаботиться о том, чтобы эти тфилин писал человек, действительно и знающий, и праведный, и так далее, и тому подобное. Кстати, это не всегда будет иметь денежное выражение, но это всегда будет иметь вот какое: я искал, я заботился о том, чтобы... Да, совершенно верно. И, честно говоря, деньги достаточно часто здесь участвуют. А то, что я помню с детства, мне это очень, очень нравилось. У меня дедушка с бабушкой жили в очень тяжелых условиях, на самом деле. По-настоящему. Но на Песах у них была одна тарелочка, и только на Песах. Это все, что осталось каким-то образом. Все старались, на самом деле. То есть лучшее, это, разумеется, на праздники. Лучшее, то есть Песах, там должна быть какая-то особая посуда. Не было никакой возможности иметь особую посуду, но вот эта тарелочка, она там присутствовала. Это тоже гидур мицва. То есть есть, вы правы в том, что есть вот эта физическая, материальная какая-то сторона. Вроде бы без этого не обойтись, но это не только. То есть то, что богатый человек, у него будет, не знаю, золотая посуда. Но это только для того, чтобы продемонстрировать публике, это не будет гидур мицва. Вопрос действительно очень, очень серьезный. Итак, то, что касается действия между человеком и другим человеком. Знаете, как он определяет? Вы иньяно. Годель ха-хатава, ши-ие ха-адам ле-олам метив ла-бриот ве-ло мерея ла-хем. Удивительная формулировка. Что принципом здесь является вот что. Делать добро людям и никогда не причинять им вреда. Очень непростая штука. Для того, чтобы не причинять вред другим, очень нужно уметь ставить себя
на их место.
На их место. И то, что нам Рамхаль объяснял до этого, понять, а собственно, а что человеку нужно. Не что мне нужно, не что я хочу сделать. А что нужно человеку, и я могу это сделать. Везе. Багуф, то, что вы сказали, сразу увидите, как Рамхаль сейчас это объясняет. Багуф, бамамон, убанефиш. Сейчас мы увидим. То есть это делается. Багуф, то есть это собственные усилия, собственные какие-то действия. Деньги, это вроде бы понятно, совсем непонятно. Банефеш – это очень, очень интересный фактор, сейчас мы это увидим. Но первое он объясняет богов. Шия миштадель лаазо коль адам бамеши юхаль веякель масаам ми алехем. Интересная формулировка. То есть это делать добро любому человеку. Интересно. Насколько это... в его возможностях, насколько это ему по силам. Интересно. То есть облегчать для них их ношу. Это он объяснит.
Вы имеете в виду не только евреи?
Смотря где человек живет. То есть выискивать сейчас араба, которому мы будем помогать. При этом не обращая внимания на то, что есть люди намного ближе. А это момент, смотрите, есть понятие приоритетов. Есть то, что называется дин кидма. То есть кто имеет преимущественное право. Если человек может делать добро миллионам и миллиардам людей, то почему бы нет? Но, как правило, мы не относимся к этой категории. Поэтому мудрецы нам говорят, что на первом месте кто стоит?
Ближайшие
родственники. Родственники, дальше соседи. Дальше люди твоего, на твоей улице, в твоем городе, в твоей стране, если у тебя остается еще возможность заботиться о голодающих Уганды, то почему бы нет? Как правило, ошибка состоит в другом. То есть, видите ли, помогать кому-то в Черной Африке намного легче, чем помогать близким.
Конечно.
А то, что мы здесь должны будем понять, это момент удивительный, да? То есть да, настолько тут интересно. Это помогать, я понимаю.
Кто сформулировал седр дефиот?
Мудрецы.
Мудрецы.
Это не мы.
Нет, это не здесь, не в книжке еще.
Нет, это предполагается.
Угу.
Это предполагается. Здесь Рамхаль об этом не говорит. О чем он говорит конкретно, сейчас вы увидите. Это два момента. Это помогать раз и облегчать. Интересно, что мы обычно не очень правильно понимаем, что значит помогать. Человек сам должен что-то делать. Помощь – это помощь в том, что человек делает. Есть редкие ситуации, когда человек ничего сделать для себя не может. Это редчайшая ситуация.
И тогда
нужно со стороны. Но удивительно, что если человек ничего, имея возможность, ничего не делает, и имея в виду, что кто-то ему обязан, то помощь он принять не сумеет. Ведь в конечном итоге нужно еще и уметь помощь получить. Да, тоже очень непростой момент.
Уметь ее дать, уметь оказать помощь.
Это правда. Но и уметь получить.
Да. То, что вот это не сидение, он уже не понимает.
В чем сложность? Видите ли? Иногда человек считает, что если ему помогают, значит, его считают слабым, неудачником. Кстати, поэтому мудрецы, вы наверняка помните, это знаменитая формулировка, что лучше человеку дать в долг, чем подать ему милостыню. Потому что если человеку дают в долг, то он понимает это, верят в то, что он может подняться, он будет работать и так далее. То есть милостыня как таковая. Мудрецы говорят о том, что это для человека стыдно, с одной стороны. Это якобы тебе говорят, ты ни на что не способен, ни на что не годен, а вот тебе подачка.
Там же эти, которые просят. Они так и считают себя, если что не способны, на что не
способны. Нет, это на самом деле это несколько категорий. Одна категория – это профессия. Да.
Ну хорошо, оставим их. Есть люди бедные, которые выходят и просят деньги. Выглядят людьми, которые могут работать. То есть люди такого не знают.
Ну не знаю.
Я почему говорю. Люди как здоровые. Еще смеяться, когда даешь много.
Это почти наверняка профессионалы.
Да, это профессионалы.
Когда человек сердится, потому что дали мало, а что такое много? Я знаю, есть очень смешные, которые говорят сразу не меньше шекеля. Но я думаю, что сейчас уже говорят не меньше 10.
Да.
Дальше будут еще требования. Это профессионал.
Слушайте, по дорогам шутки.
машину завязали шекель. Теперь они шекель не собирают.
Совершенно верно. Совершенно верно. Помню, есть, ладно, у меня есть масса примеров, но я сейчас на этом сэкономлю. Потому что мы действительно должны понять какую-то удивительную вещь. Значит, видели то, что он говорит, облегчать ситуацию человека. Приводит пример. Бегу маши шаним. Веносе бе оль им хаверо. Это из Пиркей Авот. Это удивительная вещь. Мы еще будем немножко затронем этот вопрос. Это что значит облегчать кому-то, облегчить кому-то ситуацию? Это не только деньгами, это своим участием. И тем более мы говорим, что это твои действия. Это та помощь, которую человек оказывает своим действием. Ве им магия лехаверо. Эйзе незек бегуфо. Вегу юхал лимноа ото о лехасиро. И трах кедела асото. Опять же, вы помните, это мы говорим то, что называется багуф. Если мы видим, что человеку грозит какая-то опасность, и можно эту опасность предотвратить, но для этого требуется усилие, для этого требуется, нужно позаботиться об этом, это на самом деле тоже называется делать добро. О деньгах здесь речь не идет. А теперь то, что касается денег. Бемамон. Лесайо. Каашел тасиг ядо. Велимноа мимену ханезаким. Бехоль маше юхад. Это помочь финансово. Если есть возможность. Он, опять же, он повторяет это очень здорово. Бехоль маше юхад. По мере твоих возможностей. Максимально человек должен оценить. Еще что? Тем более, это оборотная сторона, если можно предотвратить тот ущерб, который человеку
грозит.
Да? Грозит. Объясняю. Бен ле яхид, бен ле раби. И тогда, когда речь идет об отдельно взятом человеке, и тогда, когда речь идет о группе людей или об обществе. Уточнение. Афилу ше ата мияд эйн хезек мацуй. Киван ше яхол лаво лидей ках ясирем ве яавирем. Удивительная штука. Нужно стараться не причинять вреда. Не только тогда, когда вот сейчас ты сделаешь что-то. И от этого человек или люди не пострадают, но ты знаешь, что впоследствии определенно будет вред. Что нужно делать? То есть, опять же, принцип тот же самый.
Не делать.
Помогать – это позитивная вещь. Это в денежном отношении тоже. А второе не сделать что-то, что впоследствии будет иметь какие-то последствия нежелательные для человека. Ну, можете мне привести какой-то пример?
Сами приведите.
А, ну да, работать никому не хочется.
Сосед.
Я дам человеку деньги, а он потратит их в
офлайн. Это верно. Это верно. Но тут имеется несколько других каких-то, ввиду несколько других ситуаций. Ну, скажем так.
А? Подходит или нет?
Скажите.
Сейчас это, ну, слегка. Как называется, когда роженицам помогают, да? Угу. Нам приготовить что-то. Вот. Получила роженица. А Валерий никто не спросил. Или у нее нет аллергии на это.
Или она вообще этот кашрут ест? Или оказалось, все, что ей передали...
Это интересный пример. На самом деле с деньгами это не...
Она тебе говорит это?
Нет, я знаю, была такая ситуация.
Это ситуации нередко бывают.
Ей нельзя
после... Бывает гораздо хуже.
А кашрут вообще не спроси.
Это действительно интересный пример. Это возможно. Это не связано с деньгами. Но скажем, что значит не причинить вред? Если я знаю, то я сейчас посоветую кому-то купить квартиру там-то и там-то и там-то. В принципе, я и сейчас знаю, что впоследствии там цены на эти квартиры упадут. То есть человек купит сейчас квартиру по моему совету, она действительно связана с деньгами, а потом окажется, что там будет какое-то строительство, которое отразится на ценах квартиры и так далее и тому подобное. То есть то, что имеется в виду, если я не знаю, если я действительно без задней мысли считала, что это правильно, что это хорошо, что это замечательно, и дала этот совет, нормально. Но если я предполагала, но, по сути дела, сейчас мне будут благодарны, но через полгода окажется. Это на самом деле нужно избегать таких вещей.
Простите, пожалуйста, да. А советы это вообще довольно сложно.
Очень сложно.
С моей точки зрения, мне кажется, что если человек будет хорошо так и так, я к нему лезу с этим своим советом.
Ой, это один из очень сложных вопросов. Во-первых, советы нужно давать только тогда, когда просят. Только тогда, когда просят, это раз. И говорить на самом деле, мне кажется, что это так. Но, может быть, стоит тебе посоветоваться с людьми, которые делали это, или с людьми, которые... разбираются в этом и так далее. То есть, не знаю, мы это сталкиваемся в каких-то очень смешных ситуациях.
Который думает, что он в этом разбирается.
Ой, есть такая опасность.
У вас пессимизм. У вас каждый раз такие ситуации.
Нет, но это серьезная вещь. Смотрите, я хорошо помню несколько смешных таких ситуаций, когда, давно, но не суть важно. Я стою на углу. Район я, в принципе, знаю, но я как-то не могу найти какую-то улицу. Сидит человек на скамейке. Где-то я понимаю, что он может знать. Я у него спрашиваю, такая-то улица. Он мне отвечает замечательно. «Ло гая вело нивра». То есть такое не существует. Ой, в природе. Очень симпатично. Значит, делать мне нечего, больше я людей не вижу. Я делаю два шага и вижу эту улицу. Великолепно. Значит, на самом деле, правильнее ответить я не знаю. Иногда человек объясняет, я не из этого района. Хорошо, но мне даже этого не надо. Скажи только, я не знаю.
Нет.
Другой вариант. Когда ты спрашиваешь, и тебе говорят направо, налево, прямо и ты приходишь не туда. Обычно, если меня спрашивают, я знаю точно, значит, я показываю так, так и так. Если я думаю, что я знаю, я предупреждаю, мне кажется, что это так-то и так-то, но, пожалуйста, переспроси. Это правильный ответ, то есть желание помочь с одной стороны. И желание не ввести в заблуждение с другой стороны.
Я еще иногда, если есть возможность, я не знаю, но я обращаюсь вместо этого человека к остальным прохожим. Может, кто-то вот может знать.
Все правильно. Зачем я вам
привела? Замечательные прохожие, они вам все скажут, они знают. Они все знают, но не обращайтесь.
Только не то, что надо. Смотрите, зачем я предлагаю вам вот эту модель? Почему-то к тебе обратились за советом. Если я действительно что-то знаю по этому поводу, я скажу, но с маленькой оговоркой. То есть кажется мне, что так-то и так-то. Но, может быть, стоит обратиться к человеку, который ориентируется в этом, лучше. Давайте посмотрим еще хотя бы немножко, потому как тут удивительные дальше вещи. Значит, то, что мы видим, не причинять вреда, не только вреда немедленного, но не причинять вреда, даже если он, собственно, возможный результат в будущем. То есть сейчас никто тебя ни в чем не упрекнет, возможно, в будущем это будет, действительно, это будет вред. Тоже интересно то, что он говорит. «Киван ше яхол лаво лидей ках, ясирем ве яавирем». То есть стараться предотвратить, устранить что-то, что будет опасностью в будущем, что будет причинить вред в будущем. «Вэмул зихонам ливраха». «И мамон хаверха хавива леха кишельха». Удивительная формулировка, это тоже Пиркей Авот, чтобы человек ценил имущество человека, деньги человека, как так же, как он ценит свои. А есть очень интересный момент, о котором здесь Рамхаль не будет говорить сейчас. Ну, например, такая вещь, это действительно галаха. Человек является опекуном малолетних детей, которые осиротели. Он отвечает за то имущество, за те деньги, которые оставили в наследство таким детям. И вот там сказано, и это алаха, он должен о них заботиться, об их имуществе заботиться больше, чем о собственном имуществе. Почему? Потому что он берет на себя как будто бы функции их родителей. Родителей нет. Редкая штука, но общая формулировка, она здесь, она такая. Как ты заботишься о своем имуществе, так ты должен заботиться о имуществе другого человека. Не причинять ему вред, считая, что на самом деле себе я бы вред не причинил, ему я тоже не причиню вред. А вот это то, что я очень хотела до этого дойти. Банефеш. Что имеет отношение с душой между человеком и человеком на вот этом третьем уровне? Шииштадель. Это удивительный момент. Шииштадель на асотле хаверу. Коль корат руах шиешба яду. То есть сделать человеку что-то приятное. Чтобы человеку бы на самом деле, кстати, это вопрос интересный. Иштадель на асотле хаверу коль корат руах шиешба яду. Бейн бе иньяней кавот у бейн «Бехоль шара иньяним». На первое место он ставит чувство собственного достоинства. То есть не оскорблять, не унижать. Но напротив, а вот тут это очень тонкий момент, с которым мы постоянно сталкиваемся. Нужно войти в лифт.
Чуть-чуть.
Нужно войти в лифт. Да. Принято пропускать мужчину вперед.
Не принято.
Принято.
У меня не принято. Я не пропускаю. Ни в автобусе, нигде.
В автобусе я вам не рекомендую. Поскольку автобус может уйти без вас.
Нет, я не пропущу.
В лифте, в принципе, замечательно. Замечательно. В разных... Смотрите, это зависит от общества. Кто здоровается первым? Кто кого пропускает? Есть какие-то правила. Если я поступлю иначе, если я кого-то, простите, оттолкну локтем, поскольку захочу войти первым, это определенно задевает человека.
Нет, не знать такому.
То очень, очень даже правильно. Итак, это то, что касается чувства собственного достоинства и в других вещах. Коль маши гу йодея, ше им я асегу лехаверу, гу мекабель нахат руах мимену, мицват хасидут гу лаасот. Если я знаю, что я сделаю что-то для другого человека, и ему это будет приятно, это делать нужно. Повторяется «Мидат Хасидут». То есть тебя заставить невозможно. Кстати говоря, уступить место старику – это мицва, это не Хасидут, обязаны.
Написано в Торе.
Здесь же в Торе написаны немножко другие вещи на самом деле. Нет. Вот это на самом деле лифней сиватакум. Это уважение. Это уважение может заключаться в разных вещах. Как мы знаем, как это делать на самом деле? Так как принято в обществе. А ситуации бывают очень-очень непростые.
Один раз я опаздывала и в лифт там был. Угу. И когда мой мужчина, он вошел уже, я уж не помню, что это там было уже больше 10 лет, если не больше, тому назад. Вот. И, в общем, я тоже впрыгнула в этот лифт. То ли я сказала что-то, чтобы он подождал, то ли еще что-то, не помню сейчас. Но он пулей вылетел. Хотя
вылетел.
Нет их ход в лифте, который останавливается в любом месте.
Верно, но если ему это было важно, вышел.
Да,
очень
я
хорошо.
Его первый раз и последний раз.
Нет, это его на самом деле представление о том, как нужно себя вести. Кстати говоря, если я вижу, что мужчина вошел в лифт, и я могу подождать, я подожду. Почему? Ему будет неприятно, да и мне будет неприятно. Но если это, скажем, лифт в общественном месте.
В общественном месте было. Я нормально. Когда-то опаздывала, я летел совершенно по улице, и тут этот лифт,
он вышел,
и я полетел.
Замечательно. Он вышел, все, это его законное право. Итак. Выкольщики. Шело и цавое. То есть сначала мы говорим, то, что касается, как нужно считаться с душевным состоянием человека. Делать то, что будет для него поддержкой. Делать то, что для него будет приятно. Оборотная сторона. Не огорчать. Не унижать. Не делать что-то, что человека оскорбит. Невозможно предвидеть все вот эти ситуации. Но от нас требуется, честно говоря, включать голову и понять, что где-то это может обидеть. Где-то это может человека задеть. Убихлаль кользе гугмилют хасады. То есть, смотрите, это настолько интересно. То, что касается душевного состояния человека, оказывается, гмилют хасадим – это делать, опять же, добро, не рассчитывая на благодарность, на награду и так далее. Ашер ифлигу хахамим. Мудрецы об этом очень ценят это, очень много об этом говорят. Тоже очень, очень, очень любопытная штука. Гмилют хасадим. Это невозможно человека заставить делать. Но это действительно то, о чем мудрецы говорят, что это чрезвычайно важный фактор в человеческих отношениях. А галаха, я только напомню один единственный момент, это действительно требование. Вы помните, что как нужно относиться к человеку, который с тобой враждует, Вот такая ситуация. Его осел лежит, лежит на дороге.
Помоги.
Нужно ему помочь. И подчеркивается, что если это твой враг, если это человек, с которым ты враждуешь, он с тобой враждует. Но есть там интересные ограничения.
Ослу помочь
сначала, помогать, к нему подойти, а потом...
Помогать нужно, если он участвует в этом. То есть разгрузить этого осла, поднять этого осла вместе с ним. Вы понимаете, что это на самом деле налаживает отношения между людьми. Но сказано, и мы это в дальнейшем, мы в примерах мы это увидим, а что если человек... скажем, большой раввин, уважаемый человек.
Чуть-чуть.
Разгружать этого осла с кем-то, для него это будет, будет позором. Позориться в такой ситуации не рекомендуется. Но от человека зависит. Он может сказать, а для меня это не позор.
Да.
Знаменитые какие-то вещи. Да, помните, как Давид пляшет? Михаль не может с этим смириться, а он говорит, если бы я мог, я бы еще больше в кавычках себя позорил, потому что это перед Всевышним. И последнее предложение. Убихлальзе радифат хашарат шигуа хатава хаклалит бен кол адам лехаверу. Самое важное это то, что делал в свое время Аарон. Собственно, это стремление восстановить мир между людьми. Между тобой и другим человеком, между людьми другими в их отношениях между собой. И Рамхаль подчеркивает, что это «гатава клалит бен кол адам лехаверу». Что это действительно принцип. То есть если можно помирить людей, если можно устранить какие-то конфликты, это действительно очень важное. Помните этот мидраш знаменитый? Как Аарон мирил людей. Как он мирил?
Одному приходил, что
старая обидчик, твой обидчик переживает и только думает о том, как он виноват, но вот он не решается просить у тебя прощения. И то же самое он говорил другому. Глядите, это правда или нет?
Нет, это обман, конечно, обман.
Это правда.
Какая, почему
правда? Так должно быть. На самом деле в душе человек действительно понимает, что и он виноват. Любопытно, что в любом конфликте обе стороны виноваты. Но признаться в этом, признаться самому себе, это тоже очень, очень трудно.
Знаете, как это быстро делается? А он скажет,
что... как кончается это, что встречают друг друга, бросаются в объятия и
извиняются друг перед другом.
Ну, израт Ашем, тут мы остановимся пока.
Да, спасибо.
Всего доброго. Завтра.